Мы поели тушенки с хлебом, а я еще немного догнался водочкой для прочистки мозгов. Сумерки постепенно сгустились до темноты, и меня начало пробирать. Зона снова уверенно начинала брать свое и свое отдавать. Хотя теперь я уже знал, что дело не в зоне, а в монолите. В том самом монолите, в существовании которого я совсем недавно не очень-то верил. И хотя я знал причину накатывающегося состояния, легче мне от этого нисколько не стало. Я все равно не мог справиться с подступающим липким ужасом. Грот начал давить на меня, вызывая ничем не обусловленный, казалось бы, приступ клаустрофобии. Подхватив рюкзак и оружие, я будто ужаленный выскочил под темное небо, но намного легче от этого не стало. Надвигалась гроза. Сполохи, пока еще бесшумных зарниц, то и дело вспыхивали на западе. Начинал задувать низкий прохладный ветер. Я попытался унять бешено стучащее сердце, отогнать тревожные мысли, но тут, как в дурном сне, за спиной раздался рев автомобильного двигателя, и мы мигом оказались в лучах галогеновых фар. Я на какое-то время ослеп, не в силах быстро адаптироваться к изменившейся освещенности. «Не с места, сталкеры!» — раздался голос из открытого, как мне показалось, окна машины. «Вы под прицелом! Оружие на землю!» Судя по стилю, это были военные, а их появление могло внести очень серьезные коррективы в наши планы. Вплоть до быстрой и глупой смерти. Потому что военным тащить нас в штаб резона большого нет, им платят не за задержанных, они и не полиция. Грохнуть сталкеров да отчитаться о проделанной работе — для них самое то. Единственное, что могло продлить нашу жизнь, — это жадность армейцев. Хотя трупы обыскивать казалось бы проще, но с другой стороны, вояк тут слишком мало, чтобы задерживаться надолго в зоне полного контроля группировки «Монолит». Монолитовцам без разницы, сталкер или военный, нахлобучат из гауссовок с дальней дистанции и не спросят ни званий, ни фамилий. Только мы бросили оружие в траву, к нам подскочили двое амбалов в камуфляже и без лишних разговоров реквизировали наши рюкзаки. Стволы они тоже прихватили, чтобы их поразрывало во время стрельбы. Закончив грабеж, армейцы передали наше добро по цепочке в машину, залезли следом, запустили мотор и дали дёру на ревущем от натуги УАЗе. «Волчье позорное!» — выкрикнул я им вслед, подсчитывая, сколько ушло хабара и денег. Сумма получалась такой, что у меня невольно навернулись на глаза слезы. Весь прибыток за экспедицию, почти четверть лимона, меня чуть удар не хватил, честное слово. «Гады!» — со злостью выдохнул я. А сделать ничего уже было нельзя. Ситуация полностью вышла из-под нашего с Артемом контроля. И ужас этого еще не дошел до меня полностью. Тут же УАЗик остановился, словно армейцы услышали мою реплику. Развернулся и подкатил снова. Один из амбалов выскочил снова и торопливо приказал: «Спецкостюмы снимайте, живо!» Артем начал неспешно разоблачаться. Эта неспешность, видимо, вывела амбала из душевного равновесия, потому что он буркнул что-то очень нечленораздельное и ответил моему напарнику неслабый пинок по почкам. Артем рухнул на колени, продолжая стягивать с себя спецкостюм. И куда, интересно, делись его великолепные рукопашные навыки? Вообще, на мой взгляд, напарник вел себя как-то странно, ни словом со мной не обмолвился и вел себя будто овца. Нетипично для него как-то. От греха подальше, окончательно подавленный происходящим, я тоже начал стаскивать с себя спецкостюм. В это время из машины начали один за другим вылезать военные. Я обалдел. Оттуда выбралось не меньше 15 здоровенных амбалов. Как только уместились в машине, уму непостижимо, причем они, как и Артем, начали вести себя странно, даже более странно, чем он. Двое вытащили мангал из машины, еще двое быстро снарядили его газетами, щепой, углями и подожгли. Когда пламя взмыло метра на два вверх, они достали огромную выворку с замоченным мясом и всей командой принялись нанизывать жирные куски на шампуры. При этом маринад тек у них по рукам, а вояки этого словно не замечали, только хищно и демонически улыбались в ярких отсветах пламени. И, конечно же, со стороны городка энергетиков в нас тут же принялись долбить из гауссовских винтовок. Я рухнул в траву, стараясь обрести хоть эфемерную неуязвимость от снайперов. Но амбал рывком за шиворот поднял меня на ноги. Я попытался вырваться, и мне это без труда удалось, потому что Очередным разогнанным до киберзвуковой скорости снарядом амбалу снесло голову по самые плечи. Он еще постоял немного, секунды две, а потом плашмя рухнул на землю. Остальные же, уже порядком прореженные, продолжали нанизывать мясо. Вояки падали один за другим, но упорно продолжали начатое дело, пока кто-то из снайперов не перевернул пулей выворку с маринадом. Тогда на лицах выживших вояк отобразилось неподдельное разочарование. Они неторопливо полезли обратно в машину, но несколько гауссовских снарядов пробили бак, УАЗ вспыхнул и взорвался, раскидав по сторонам неопрятные ошметки, среди которых я разглядел несколько тел, наши рюкзаки и оружие. Офонарев от всего этого, я перевел взгляд на Артема. Он залег за валуном и меланхолично натягивал наполовину снятый спецкостюм. Через минуту остатки машины начали угасать, а вместе с ними начал угасать и мангал. «Стрельба со стороны монолитовцев прекратилась». «Надо двигать», — спокойно сказал Артем, завершив облачение и надев шлем. «А то чем дальше, тем будет хуже».
«В смысле?» — ошарашенно спросил я.
«Началось активное переписывание записей на пространстве», — пояснил он. «Происходит изменение параметров в навигационного коридора. Тут до монолита рукой подать, поэтому ощущается так сильно».
«Нас что, глючит?»
«Нас все время глючит».
«Нет, ты скажи, эти вояки нам пригрезились, что ли?»
«Нет».
«Монолит записал их в реальность, как компьютер записывает данные на жесткий диск. И мы их видели, чувствовали и все такое».
«Не только мы, снайпер-фанатиков тоже».
«Так эти амбалы могли нас реально убить?»
«Конечно».
«Но никто из них не был рожден женщиной. Все они возникли во плоти с полчаса назад и развеялись
к утру без следа».
«Так вот почему тварей в зоне не становится меньше, сколько их не уничтожает», — догадался я.
«Именно так», — кивнул напарник. «Надо снаряжение собрать, оно, кажется, не пострадало».
Стараясь не анализировать мечущиеся в голове мысли, я нашел свой рюкзак и гром, навесил на себя и дождался, когда Артем справится со своим снаряжением.
«Погоди», — все же решил уточнить я, подумав, «что это выходит? Сейчас совершенно реально может материализоваться любой бред?»
«Да, и поменьше думай о всякой фигне. Потому что, напоминаю, команды для монолита из диспетчерского пункта поступают примерно на тех же частотах, на которых работает человеческое сознание. Если стоять к монолиту близко, на расстоянии видимости, он интерпретирует твои желания и намерения в точности, как команды, предназначенные для изменения параметров навигационного коридора. Но когда ты далеко, твои вибрации искажаются, обрастают помехами, а в результате до приемных портов монолита доходит бредятина. Ее материализацию ты только что видел. Кто-то неподалеку подумал о военных, и монолит тут же выполнил это желание».
«Вообще-то это я подумал о военных», — признался я. «На меня в гроте такой приступ паранойи накатил, что я выскочил, думая одновременно о всех ужасах зоны, но про вояк вспомнил, наверное, отчетливее всего».
«Молодец», — хмуро прокомментировал Артем, потирая ушибленную пинком поясницу. «Еще что-нибудь такое подумаешь, пристрелю. Сейчас огромное число твоих вибраций, вибрации от монолитовцев и прочего пси-излучения, достигает монолита, смешивается и создает помехи. Как он эту билиберду интерпретирует и какие коррективы внесет в реальность, никому не известно. Постарайся очистить башку или думай о голых девках, если не можешь ни о чем другом». Это был хороший выход, потому что не думать вообще ни о чем у меня не получалось. А чем больше я старался привести мозги в это состояние, тем больше ужасов они порождали. Думать же о голых девках легко и приятно. О голых, беззащитных, безоружных. Не прошли мы с Артемом на север и 500 метров, как воздух начал ощутимо вибрировать.
«Стоп!» — напарник поднял руку.
«Что такое?» —
насторожился я.
«Посылка», — коротко ответил он. После всего произошедшего до меня сразу дошло, но судя по тому, что сам Артем вел себя нормально, никуда я не побежал и не стал прятаться. Эта посылка ничем дурным не грозила. Хотя от того, что происходило вокруг, у меня все равно волосы на затылке вставали дыбом. Вибрация воздуха усиливалась, пока не перешла в низкое гудение. По траве начали пробегать искры, точно такие же, как испускает аномалия электро.
Только они не сконцентрировались в одном месте, а змеились повсюду, ничего не освещая, а только углубляя без того густую темноту. И только я подумал о темноте, как тут же она начала разжижаться. Сначала чуть отчетливее проявились контуры дальних предметов. Потом и под ногами стало видно значительно лучше. При этом никакого источника света и поначалу я не заметил. Светился как бы сам воздух, словно мы оказались внутри колбы флюоресцентной лампы. Но потом свечение уплотнилось, и тучи до самой земли пронзил столб мертвенно-белого света. Артём бодрым шагом преодолел отделявший от него 70 метров и вытащил из свечения, словно из тумбочки, какой-то небольшой предмет. Осмотрел и сунул в набедренный карман спецкостюма. Столб тут же пропал вместе со всеми воздушными спецэффектами, словно его и не было. «Чего стоишь, как вкопанный?» — обернувшись, крикнул Артём. «Догоняй! У нас времени в обрез!» «Что это было?» — спросил я, уже догадавшись, каким будет ответ. «Недостающий излучатель прислали», — подтвердил он мою догадку. «Шевели костями, говорю!»